Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую впервые на Радио «Вера». Родион Овчинников, заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Родион Юрьевич, очень рад вас видеть у нас в студии. Поговорим сегодня с вами о вашем пути в профессии и, что немаловажно, о вашем пути к вере и в вере. Это отдельная такая для меня, как для журналиста, тема. Люди церковные, верующие, которые при этом одновременно плотят плоть театральной среды, творческой среды. Вера и творчество – такая богемная история и напряженная внутренняя жизнь, следование за Христом. Как эти вещи сочетаются? Как они должны уживаться? С какими трудностями человек сталкивается, если сталкивается на этом пути? Вот об этом всем сегодня тоже с вами хотелось бы поговорить. Но я вот с чего начну. Путь к вере, как мне представляется, всегда состоит из каких-то этапов. Одна встреча, одно значимое событие сменяет другое, и человек как-то двигается, растет, открывает для себя какие-то новые глубины бытия, если угодно. Вот каким был ваш путь к вере, на какие этапы вы бы его разделили?
Ну, первый – это детство, и как всегда нас там первое столкновение, когда сестру крестили.
Так.
И это, конечно, ну, батя у меня, почетный гражданин города, коммунист, депутат такой, летающий пролетарий.
Москвы?
Нет, тогда мы были в Мурманске.
Ага.
Это период, когда в Мурманске матушка моя на Северном флоте служила в каких-то лабораториях, там что-то для подводных лодок, для чего-то. А батя строитель, вот он этот север строил. И там, в Мурманске, я помню, что до недавнего времени там вообще один храм был. И он, конечно, был закрыт, и это, так сказать, как... Помню, что за нашим домом был такой деревянный молитвенный дом, на нем было написано. И это являлось предметом для нас, пацанов, девчонок, а мы гуляли там человек по 10, по 12, такой, там всегда были закрыты окна. И мы один раз, значит, туда все-таки как-то ходили-ходили. Вот этот интерес, детский, любопытство, когда нельзя... И вдруг какой-то такой дядечка с достаточно колючими глазами сказал: ребятки, их невозможно на радио показать, эти глазки, ребятки, заходите. И мы, значит, туда зашли, какие-то коврики, какие-то плакаты там, какая-то, так сказать, ионика такая была, какой-то крест, ну, иконостасы, ну, баптисты какие-то, молитвенный дом. И мы вот ходили, ходили, смотрели это. Он говорит: не надо руками ничего трогать, просто смотрите. И говорит: ну все, ребята, уходите, приходите еще. И мы пошли, и кто-то из нас сказал: ребята, беги, он последнего хватает. Боже мой, я помню, я какую-то дверь открыл, я в какую-то поленницу попал, я по этим поленьям, и мы разбежали, и вот это вот ощущение какого-то страха, исходящего от церкви, это вот первая, совершенно первая позиция. Я помню, что этот, когда хоронили брата моего отца двоюродного, и вот мы... И все в деревнях происходило. Эти крещения, уезжали в деревни, и там все это происходило. И вот его отпевали, и мне отец сказал: обязательно подойдешь. Я помню, что мне лет 6-7. Обязательно подойди и поцелуй его. Я себя внутренне сказал, что никогда и ни за что. Но я подошел просто постоять, а была какая-то огромная жара, и градусов, наверное, 38 было. И вот я стою перед ним, и его тело от жары этой распухло, и вдруг у него из ушей и из носа потекла кровь.
Кошмар какой.
И я это запомнил, и для меня на всю жизнь это является, вот, так сказать, вот статика мертвая, из которого идет движение, кровь. Для меня это, я всю жизнь вот с этим...
Слушайте, а можно вот даже перескакивая, может быть, через всю вашу биографию, ну а сейчас вот вам доводится бывать наверняка на отпеваниях.
Да.
Это же... Это же, на самом деле, очень светлая служба отпевания человека в храме.
Нет, сейчас такого, нет. Вот этот прыжок, вот он долгий, затяжной у меня был. Сейчас я спокойно к этому отношусь совершенно. Хотя я продолжаю, продолжаю ощущать в большинстве случаев, что мне кажется, что вот то, что лежит, это лежит, так сказать, та оболочка, к которой мы должны относиться очень бережно, достойно, потому что все. Но вот, собственно говоря, я ощущаю, что вот сам, как сам человек, его здесь нету. Он где-то рядом, он где-то в воздухе.
Но и смерти нет.
Да, да, и смерть, потому что это лежит, так сказать, то, что должно, то, что из земли, должно в землю, и мы должны с почтением, с большим к этому отнестись, как, так сказать, к убежище, временному убежище души.
Так, ну а знакомство, собственно, с церковью уже такое осмысленное?
Осмысленное это в институте. И я даже помню и знаю это точно. Я читал «Преступление и наказание».
Так.
И дошел до момента, когда Соня читает Раскольникова «Евангелие». Я ничего не понимал про это, ничего не знал, но я вдруг, я помню это, вот когда в груди какой-то пузырь какой-то горячий лопнул, и я не понимал, что со мной происходит, я выскочил из библиотеки, я плакал, я отворачивался, потому что студенты тут ходят, я не понимал, что со мной. Но это вот это было первое такое прям прикосновение Бога, ожог.
Ничего себе.
Когда я и это Федор Михайлович Достоевский. И после этого я стал понимать, что, так сказать, как надо, надо куда-то прилепиться. Потому что самому, я, надо сказать, очень быстро понял, что для того Бог не отец, для кого церковь не мать. Для меня это прям первый этап. Я сказал, что я без церкви Бога не понимаю. Это все своеволие, это все анархизм какой-то. Это, хотя многие до этого долго доходят. У меня как-то это, во всяком случае, было сразу. И начался этот какой-то многолетний путь к храму. И это было, конечно, просто от фарса и комедии до трагедии. Как ты начинаешь к этому привыкать.
А что было самым тяжелым? Вот в этом пути к храму.
На пути к храму было самым тяжелым было первое встать на колени и причастие. Исповедь легче была. Но тоже вот, так сказать, как мы идешь. Я этого не боюсь, потому что это первое причастие у меня было где-то в Ташкенте. Бог узнает, мы приехали, и мой друг, который потом отошел от этого всего, от церкви, но в тот момент он был таким, так сказать, неофитом, и, может быть, так и нужно было, что он меня привел. И он говорит, все, там, на гастролях Линкома, мы пошли, пришли, какая-то огромная деревянная церковь, там две бабушки, деревянные полы, две бабушки, которые с изумлением открыли глаза, увидели, что молодые люди, наверное, такие, не знаю, когда их последний раз здесь видели, и он меня заставил готовиться, я, значит, готовился к исповеди, вдруг вышел, так сказать, священник, который, так сказать, было видно, что не выспанный, и он говорит, давай сюда, сюда, говорит, становись на колени, значит, и Петрохиль наложил, значит, я буду говорить, ты повторяй за мной, в этом грешен, в этом грешен, я говорю, подожди, я же так же, это как, потом мы пошли к причастию, и я такой оскорбленный, обиженный, пошел к причастию и думаю, только бы мне первому быть, только вот это, чтобы ради соблюдения гигиены, вот так. Это переступание, только бы первому быть. И, значит, я оттер Максима, эти две бабушки мне уступили, и я иду, и как откуда, я не знаю, откуда выскочила еще одна бабушка, а она была, у нее слезились глаза, у нее, так сказать, так, она была какая-то не очень опрятно пахнувшая. Потом все, понимаешь, все это посылается Богом. И она причастилась первая, и я помню, я как в американском кино, когда мне батюшка говорит, имя ему, и эту ложку, как лжицу, как я клацнул зубами, как я проглотил это причастие, и с ощущением какого-то проглоченного ежа я ушел и к вечеру вдруг во мне, я помню это в точке прям, я помню в животе, разгорелся огромный-огромный огонь, теплый, и он стал распространяться по всему телу, и я первый раз сказал, спасибо тебе, Господи, спасибо тебе за меня, за дурака, который вот таким кандибобером идет к этому, но это, я этого не боюсь, потому что это путь. Это путь, некому было нам ничего объяснять, ни родителям, ни...
Какой это год?
Это начало 80-х. начало 80-х, и я, надо сказать, крест ношу в советское время носил, у меня много было еще в советское время скандалов из-за этого креста.
Я как раз именно поэтому хотел спросить, потому что начало 80-х, ну, я тогда еще не родился, но по многочисленным рассказам людей, это все еще вполне время Советского Союза, еще не заговорили о тысячелетии крещения Руси, еще перестройки не помышляют, еще все по-старому, в семинарию поступают строго по спискам, уполномоченные по делам религии и так далее. То есть тогда как-то открыть для себя церковь, начать ходить в церковь, ну, это определенный вызов окружающему миру. Как это было у вас?
Ну, иногда было страшно, не было такого уже, так сказать, такого страшного, как там при наших дедах, там, родителях. Но я помню, что там я когда... Мы в 83-м поехали, Линком поехал в Париж, и мне подарили Библию. И я вез Библию, и мне, значит, на таможне мне сказали: откройте вот этот чемодан. Из многих чемоданов. Ну, понятно, что стуканули. Я даже знаю, кто. И я открыл, она говорит: вы не имеете права провозить Библию. Я говорю: а где это написано? Они говорят: а мы сейчас будем вам показывать, где это написано. Я говорю: я сейчас вот так вот вам буду отдавать. Положено провозить только людям престарелого возраста и священнослужителям. И да, я помню, что за меня заступился парторг Никифоров наш, парторг. Он говорит: вы знаете, ему надо, он такой у нас читающий, ему для работы надо. И я просто встал вот, я боялся, естественно, это же таможня, КГБ, я боялся, но я вот что-то вот, когда лезешь вперед, я добился того, что они мне сказали, что ну ладно, мы сейчас это возьмем, потом заберете ее, так сказать, в делам по религии атеизму, там в этой контора такая была на Смоленке. Я уже плюнул, мне потом подарили. Но это, когда КГБшники говорят: снимите крест, вы же работник идеологического фронта, как вам не стыдно?
А были такие случаи прямо?
Ну, да, причем это мы в Греции были, я как это... А там наверху в Греции тоже на гастролях маленький бассейн, но мы по ночам туда выходили, где-то с дома, бассейны там, наверху дома маленькие, и мы там купались, и всегда выходил КГБшник, елки зеленые, как я не прятался, и раздетый, он видит крестик, я же говорил вам, с вами бесполезно разговаривать, снимите. Я говорю: хорошо, говорил я. И опять не снимал. И он говорит: ну, вы человек конченый. Я говорю: ну, да, вот, ну, примите так уж с тем. Хотя, конечно, страшно, потому что понимаешь, что контора всесильная, хотя потом они все одели кресты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Родион Овчинников, заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я читал ваше интервью, когда готовился к программе, и мне очень интересно вас расспросить, чтобы вы рассказали о вашем знакомстве вот с русской зарубежной церковью, с владыкой Марком Берлинским. Как это было? Вы даже богословское образование получили.
Ну, там у нас тогда, у нас нельзя было, а очень хотелось такое вот что-то богословское, потому что у нас, ну, так сказать, сразу ты на виду, и сразу ты, так сказать, иди потом рукополагайся. У нас невозможно, в светским порядком было никак. А там при нем такое, как, ну, как институт такой, это русское зарубежье. Сначала мы...
Как вы там оказались
на гастролях, как всегда. Опять, на гастролях.
У артистов Линком, все повороты жизни связаны с гастролями.
Да, потому что Линком очень много ездил, и там вот эти вот гастроли, потом у нас было, я расскажу с этой... с русской зарубежной церковью в Нью-Йорке, когда мы прилетели, и мы пошли сразу вдвоем, забыл я сейчас, с кем мы пошли, сразу пошли искать храм, ну, чтобы по воскресеньям ходить. Идем и ночь, и вроде, так сказать, нам говорили: вот туда, куда-то там, где-то ваши православные. И ты идешь, и вроде смотришь, какого толка эти храмы православные, непонятно. Но мы в один зашли, идет служба. Мы стоим вроде по-нашему. По-нашему идет служба, и всего, прихожан никого нет. Мы стоим, вдруг спускается какой-то служка, И говорит, владыка Виталий ждет вас потом после службы. А это первый иерарх был русской зарубежной церкви.
Ничего себе.
И мы, хорошо, и тут какой-то священник проходит, я сложил, как положено, под благословением, говорю, как руки подаешь? Я аж прямо аж подпрыгнул, я говорю, как у нас, это там у вас положено. Мама родная, хорошо.
А как надо было?
Ну, я не знаю как, я уж не спросил, как надо. Я уж не стал брать благословение, потому что я положил, как у нас кладут. Он, что, я уж не думаю, второй
левая
раз.
Левая снизу, правая сверху, да, что его не устроило.
Не знаю, наверное, как-то надо было, не знаю. И мы пошли туда. И он, значит, благообразный такой замечательный человек. Тогда мы были совсем в расходе. И он нас накормил ухой, дал нам по...
В расходе вы имеете в виду, что тогда еще Московский патриархат, Русская православная церковь Московского патриархата не была в каноническом общении с русско-зарубежной церковью.
То есть они совсем не были.
Вот даже... этот раскол уврачевался в 2007 году.
Да. И мы пришли, и мы сидели, он нас накормил хой, дал нам там по $25, и потом мы с ним разговаривали, я ему говорю, владыка, ну вот понимаете, ну давайте, так сказать, как бы, ну предположим, скажем, что вы правы. И вот народ православный, я говорю, как нам к вам на исповедь и на причастие, и на отпевание 11 часов лететь? Я говорю, ну неужели в нашей церкви нету благодати, всей полноты благодати? И он, перегнувшись через стол, шепотом сказал, конечно, есть.
Ничего себе.
Но вы же понимаете, что здесь происходит. Мне же не дают... И мы не понимая, что там особо, так сказать, но вот это его откровение, которое просто у меня, я вот сейчас говорю, у меня сейчас мурашки пошли, я вспомнил, потому что кто мы такие, чтобы нас, так сказать, таким откровением дарить, но нам это было, так сказать, вот дано.
Вот это
и
да,
я потом, и потом я понял, потому что там огромное количество, в том числе и владыка Марк, он немец, архиепископ он тогда был. Он немец, и он, так сказать, вот это какая-то гремучая смесь православия с немецкой кровью, с чистой. Он был такой очень строгий, я, так сказать, как попросился, я сказал, что я не могу, к сожалению, там учиться, там, это могло быть, так сказать, заочное.
Ну, Владыка Марк при этом удивительный подвижник, построивший там прекраснейший монастырь, и вот я знаю про него историю, что когда его, по-моему... Вот выбирали для высокого служения, там, настоятеля монастыря. Я же могу путать детали, но смысл был в том, что он согласился вот занять какую-то руководящую должность при одном условии, что ему позволят жить вот в монастыре как обычному монаху, угу. Без всяких, вот, скажем так, излишеств и без всяких таких статусных вещей. Поэтому он многим, я знаю, даже моим знакомым, вот встреча с ним стала таким поворотным пунктом на пути в церковь и встреча с таким живым, подлинным, глубоким православием.
Ну, он, да, надо сказать, что он очень такой человек такой прикровенный, он не ничего на показ. У него, так сказать, не было там большого количества панагии, там что-то. Вот он какой-то очень, как нас учителя учат, серенькой красочкой, так вот. И в этом мне очень это нравится и очень импонировало. Он никогда не повышал голос, никогда. Ему вот так вот работы отсылали. Я еще два раза туда приезжал, опять же, один раз я приезжал, то с концертами. Второй раз с концертами, и еще раз мы туда еще приезжали с гастролями, так что мы так делились. И вот я в итоге там работа так, окончательная, дипломная по юродству, по юродивам.
Так,
да.
Интересная тема.
Да. Так сказать, вот я тогда понял, глядя в том числе на епископа, архиепископа Марка, что радостно мне, что наши святые какие-то... Очень внешне, очень серые, очень неброские. В них нету этого католического экстатизма такого, этого какого-то пламенения, такого вот Франциска Ассизского, когда я читаю, я... Ну, при том, что, наверное, там... Но я не могу, потому что это в этом какой-то элемент театра, который я люблю и который я очень чувствую, когда начинается немного представления. А мне нравится, так сказать, как вот Серафим Саровский. Вот такой внешне стремящийся к, так сказать, к незаметности. И только тогда вся эта вот вся сторона души, просто сады какие-то.
Но... Как интересно, вы сейчас об этом сказали. И вы упомянули, что как вас учат серенькой краской. Это вы, кто вас так учит? Что вы имеете в виду?
Ну, это старые мастера. Они говорили...
Театральные?
Да, да, да.
А что
да.
они говорили вот в этом связи? Это про что?
Про то, что не, так сказать, так, не надо тратиться, не надо. Я тратиться в смысле сразу, как я своим ученикам тоже говорю. Вы выходите на сцену, сразу ходите с козырного туза. И дальше что? И они говорят, не надо, не надо. Вот вышел... Ты внимание привлекай, но не играй, играй, играй. Потом где-то взрыв вот по амплитуде. Он должен быть один, два раза, тогда он ценен. А вот это расплескивание, вот все, нынешнее, собственно говоря, искусство, оно похоже на теплую бутылку шампанского, которую встряхнули, знаете, и открыли. И куча пены, и в сухом остатке вот на дне, вот, так сказать, так вот, 2 сантиметра, собственно говоря, влаги. А все ушло в пену. Очень много брызг, очень много пены, очень много фейерверков, сути.
А вот это очень интересная тема. Ведь вообще мы живем в такой культуре, где вот культура заголовка. Вот статья, сейчас заголовка. Сразу самое главное, самое интригующее. Еще неважно, так это или не так, правда, неправда, важно, чтобы кликнули и прочитали. То есть надо огорошить человека сразу, да. потому что дальше, может, читать уже статью он не будет. Это вот я из журналистского такого опыта понимаю. Тоже, в принципе, не так уж неверно. Нужно, чтобы внимание привлекалось, потому что много источников, ты должен выбрать вот тот, который тебе зацепит, поэтому мы боремся за броскость заголовка, с другой стороны. И к этому, получается, в каком-то смысле аудитория привыкает. Если когда ты приходишь в театр, и тебя сразу не огорошили, то ты, а что это я тут сижу-то? А может, я дальше уже смотреть не буду и не хочу. Есть ли сегодня те зрители, которые готовы вот искусство воспринимать так, как вы говорите, что пройти в театр и быть готовыми, что тебя не сразу начнут развлекать с порога, а время потратить, подождать, вчитаться в историю. Это же как книгу читать, длинный текст.
Ну да,
мы открываем,
да,
не знаю, там классика Тургенева, Толстого, Достоевского, и начинается долгое, медленное повествование. Тебя сразу не хотят вот перед тобой раскланяться, чтобы внимание завлечь. Нет, читая 15 страниц, как в салоне Анны Павловны Шерер, люди разговаривают. Потом еще только действия начнутся. Но это не оторваться, пока читаешь.
Ну, да, да, но тут вещь, искусство, оно, так, содержание без формы не существует. Конечно, нужно владеть формой. Это профессия. Владение формой – это профессия, а владение содержанием – это, так сказать, это душа уже. Это. И, конечно, надо обязательно, ну, может быть, слово какое-то, не привлекательность, не завлекательность, а собирание внимания.
Вот за
это, да, это как бы задавание правила игры и уровня игры, в который мы будем сегодня играть. Знаете, ведь это тоже может быть, может просто выйти человек, сесть на авансцену и, глядя в зрительный зал, спокойно начать разговаривать с публикой, и это будет...
И завладеть вниманием.
И все, и собрать все это внимание. Надо очень найти ход, но соответствующий обязательно тому произведению, которое вы делаете. Нельзя поперек.
Вернемся к этому разговору. Как раз начали мы волнующую тему об искусстве. Сейчас, после небольшой паузы, у нас сегодня в гостях Родион Овчинников, заслуженный артист России, профессор Театрального института имени Бориса Щукина. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Родион Юрьевич Овчинников, заслуженный артист России, профессор Театрального института имени Щукина. И мы продолжаем наш разговор. И вот, собственно, заговорили о вашей профессии театральной. И я, может быть, обращаюсь сейчас к главному вопросу, такому магистральному, который в нашей беседе сегодняшней есть. А человек христианского мировоззрения, не отторгается ли он средой театральной, потому что профессия связана с, не знаю, каким-то возбуждением в себе страстности, с желанием нравиться публике, с желанием смотреться в зеркало. Ну и просто со средой актерской, которая, ну, чего греха таить, не самая целомудренная, скажем так. По крайней мере, так принято считать у тех, кто со стороны на это смотрит. Вот как вы это чувствуете?
Это, конечно, трудно. Конечно, трудно, потому что, так сказать, какому-нибудь печнику меньше шансов свалиться, потому что у него работа отдельная. И на заводе уже работа как-то в бригаде, все как-то больше дела руками. И некогда, так сказать, когда делаешь, работаешь руками, внутренне некогда еще из себя что-то изображать, потому что надо точно распределиться и успеть сделать. Да, искусство... Так, ну, принято считать, что там очень много всяких пауз. Собственно говоря, что они делают, это вот, ну, как, выучи там текст наизусть, выйди. Вот единственное, изумляются, как вы столько текста выучиваете наизусть. Вот это единственное изумление. А это, конечно, сумасшедшая на износ, если это подлинная на износ работа. И, конечно, она, то, что касается театра и касается кино, вот такого, это, конечно, огромный полигон для греховности. И особо для гордыни. Огромный, там все выстроено так, что ты хочешь. Вот там все одно сплошное минное поле. Это как в пикнике на обочине у братьев Стругацких. Это зона, где все время ловушки. Ловушки. И ты не знаешь, в какую ловушку ты попадешь завтра. Ты не знаешь. Потому что здесь никогда ничего не повторяется. Да, и выжить, конечно, очень трудно. И очень легко пойти по верхам, идти только к успеху. Только к успеху. Потому что придержащих в нашей профессии, придержащие все почти ушли.
Это кто?
Ну, вот великие артисты. В наше время их было такое огромное количество.
Понимаете? Ну, вот а как... они шли не к успеху, они к чему-то другому шли?
Нет, там иногда, ну, как правило, дар всегда талантливый самого человека. Вот человек в таланте, в даре своем умный... А в жизни дурак. И так бывает. И очень часто. Вот дар, он настолько умный, что мне интересно там смотреть на человека. В жизни я начинаю с ним разговаривать, он в жизни для меня, так сказать, ничего не представляет. А там... И было огромное количество. Вот посмотрите просто по советским фильмам. Что не фильм, то 5, 6, 7 и более человек, ну, просто такого первого эшелона. Сейчас это все ушло, и качество того, что делают сейчас на экране и в театре, качество того, и притязательность на что, очень мелкая.
Ну, вы все-таки назвали великих артистов вот придержащими. Угу. А в чем они придерживают? Что они? Они как бы не давали... То есть вы начали с того, что очень легко идти к успеху. Угу. А раньше были эти великие артисты, которые вот как-то они что, какую-то иную траекторию показывали?
Ну, ты когда
смотрел... Не давали тебе как-то слишком много о себе думать?
Ты когда смотрел, ты смотрел на него, сейчас можно, так сказать, я гляжу там на рядом кого-то, почему он, а не я? Он такой же безголосый, как я, он такой же... А пойди подвинь Евгения Павловича Леонова. Или поди подвинь Евстигнеева, или, так сказать, или Смоктуновского. Потому что когда ты смотришь, ты хоть будешь ты молодым семи пядей во лбу, ты понимаешь, что это мастерство. И что до него еще тебе топать и топать. И не было таких наглых, которые могли... А я не было, потому что это было бы смешно. И все бы подняли на смех. Потому что уровень профессионализма был до такой степени высокий, и это было очень видно. Сейчас, так сказать, когда все идет к размыванию профессионализма, понятно, что ни один из нас не пойдет там к любителю стоматологу, понимаете? Но, так сказать, вот там группа наших там кого-то там современных звезд, значит, лечат зубы. Понимаете? Лечим, делаем, так сказать, устраняем кариесы. Я вас умоляю. Куча народу придет, и куча идиотов сядет в эти кресла, и будут они себе лечить кариесы. Первый раз. Потому что это, так сказать, это вот быть хоть калиф на час, хоть немного, но я побуду на этом верху. Мне не важно, что потом мне за этот верх отвечать, что на меня смотрят, что я, уже оказавшись на гребне волны, это дает такое... Это не дает права, это дает только обязанность. Тебя увидели, и ты обязан находиться на этом гребне, потому что на тебя посмотрели, и кто-то в тебя поверил, и кто-то в тебе увидел, и ты не имеешь права. Но, к сожалению, это...
А вы учите этому студентов, вот этому мировоззренческому вектору? Это же про душу, в общем-то, не только про
ремесло театральное. Я, собственно говоря, уже почти перестал. Ну, я делаю спектакли, делаю отрывки, но я почитаю своей главной задачей педагогику. Я говорю всегда студентам, и вот нынешнему первому курсу Владимира Владимировича Иванова я сказал, что здесь достаточно еще хороших педагогов, мастерству вас научат. Я хочу, так сказать, как я... Мне не важно, какие вы будете профессионалы, важно, какие вы будете люди. И для меня это важно. Люди, нужны люди. Нужно то, я говорю, нужно, ребятушки, чтобы по сценам и на экране ходили мировоззрения. Я устал видеть вот эти пустые орехи, которые даже не нужно зубов, чтобы расщелкать, и он пустой. Он внутри, все орехи пустые. Внешне еще видно... Ну, ты пустой. Но какие вы будете... Потому что интересно смотреть на миры.
А как это, вот то, что вы сейчас говорите, как это воплощается или может воплощаться на практике? Это только можно почувствовать, что вот да, вот это вот мировоззрение на экране или на сцене. Или, грубо говоря, артист, он в какой-то ситуации скажет, знаете, режиссер, вот этого я делать не буду, потому что там, я считаю, что это там не нужно делать. Это вот я там... Нет, так эту сцену не сыграю, потому что здесь вот про другое персонажа должно болеть, и там та-та-та-та.
Ну, если, я говорю, артист – существо подчиненное, он должен подчиняться, это тоже некие правила игры. Я говорю, уходите из-под этого только тогда, когда оскорбляют Бога, родину, семью и ваше человеческое достоинство, когда топчут ваши святыни, когда вас заставляют это делать публично, тогда вы настолько люди, насколько вы можете отказаться от этого. Все остальное, даже трудные задачи, я так чувствую, я так не чувствую, это ты должен выполнять. Но это очень точно надо различать.
Угу.
И это, конечно, невозможно, так сказать, за 4 года их учебы, это вот, так сказать, вот за 4 года он вышел подлинным человеком. Нет, конечно.
Ну да.
Это ты кидаешь в эту черную яму, эти зерна кидаешь, 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 кидаешь. Не жди всходов. Педагог – это тот, который не ждет всходов, а он понимает, что его дело кидать зерна. Ты сей. Там, понимаешь, кто-нибудь придет, он пожнет.
Но все-таки были ли примеры, когда ваши ученики как-то возвращались, ну, и вы понимали, что все-таки, ну, стал человек человеком, вот с благодарностью, что вот то, чему вы научили, сработало?
Ну, я, когда они говорят спасибо, там, спасибо, Родион, все бегают, спасибо, вас любим, можно с вами постоять, подержаться, спасибо, спасибо, я им говорю, да, что мне с вашего этого спасибо? Вы сейчас от меня зависите, поэтому и спасибо. Я говорю, вот когда вы скажете спасибо лет через 15-20, тогда я приму. И тогда, ну, такие примеры есть. Я, например, помню это, я в Туле, в Нижнем Новгороде ставил спектакль, и сижу, уже ночь глубокая, и, значит, звонит Витя Добронравов, который говорит, Родион Ильич, вы помните, какое сегодня число? Я говорю, нет. Он говорит, сегодня ровно 15 лет, как мы с вами сделали отрывок по Шукшину, после которого я родился как артист.
Потрясающе.
Отец, я пью за вас. Я говорю, ну тебе, я плачу. Бросил трубку. Вот это, этого спасибо никто не просит. Он независимый от меня человек. Но он помнит это годами, и он настолько человек, насколько он это помнит. Кто это, кто ему помог? Вся беда нынешнего поколения в единственном, мне кажется, они начинают отсчет с себя. Вот это. Но есть некие родители, есть некие дедушки, бабушки, которые там что-то, так сказать, как... Ну, в результате я появился, это я понимаю. А вот это движение... Которые, кому, вот когда обернись и поклонись, и тогда обернутся и тебе поклонятся. А когда мы смело идем вперед, не думая, что позади, за нами, за плечами, за нашими, за спинами. И вот это я помню, вот и таких вещей очень много, очень много. У меня было, например, ошеломляющие вещи, такие как на преступление наказания, я поставил спектакль, я там сам играл Раскольникова, И после спектакля подходит ко мне молодой мужик. Но это было уже давно, лет, наверное, 30 назад, да. Он подходит ко мне и так прямо сходу говорит: знаете, я случайно попал на ваш спектакль. Я шел убивать человека. Я вам не скажу, что я этого не сделаю. Но я подумаю.
Это история из 90-х.
Да, это так, тогда, собственно говоря, был. И это для меня, вот, собственно говоря, ты понимаешь, вот для этого ты для этого существуешь. Потому что если там есть вранье в том, что делаешь ты, вот это вот, возвращаясь к тому, что мы, так сказать, что мы несем со сцены? Ну, картинки какие-то, какая-то инсталляция. Но чтобы вот так потрясти душу человеческую, это подло, а это ужасно тяжело, потому что для того, чтобы потрясти душу человеческую, нужно самому сораспясться там, на сцене. Потому что это, так сказать, как это все равно, я уж не знаю, как отцы наши примут это, но для меня это тоже, так сказать, это тоже элемент такого, исповедальный элемент. Если ты здесь не выкладываешь душу, то ты не можешь ничего требовать от зрительного зала. Если ты теплохладен с ними, но если ты честен, то оттуда такой ответ, что ты просуществуешь очень долго, потому что это обмен энергиями, он какой-то колоссальный. Но это надо научиться, я говорю, надо научиться, ребятушки, испытывать радость от того, что отдал, угу, а не взял. Это ужасно тяжело, потому что это претит. Мы в жизни даже, так сказать, как хорошие из нас.
Как. А это претит, как вам кажется, вот современным молодым людям, с которыми вы работаете, или это вообще в человеческой природе?
Да это вообще человечество претит. Человечество вообще претит. Человечество стремится, так сказать, как... Вот я не думаю, если бы не было храма, это, так сказать, как... Человечество стремится все время в горизонталь. Человек все время стремится лечь. Да? И все в человеке, кроме души, все горизонтально. Вертикально только душа. И она все время, так сказать, она все время заставляет тело подниматься, куда-то идти, что-то делать, к чему-то тянуться.
А нет для вас, если угодно, проблемы, ну, что иногда преподаватель немножко так свое религиозное мировоззрение камуфлирует, чтобы вот не проявить, чтобы никого особенно там не смутить, чтобы не стали спрашивать, вы что там, в Бога веруете? Вот можно же говорить очень так обтекаемо о добре, о душе, и вроде как даже иногда неловко вдруг там церковником сочтут, или кто-нибудь именно из-за этого скажет: а, слушай, я к нему не пойду, он сейчас проповедовать будет.
Нет, я, сказать, этого обтекаемости – это удел интеллигенции, к коей я, слава тебе, Господи, не отношусь.
Как говорил Гумилев, какой же я интеллигент, у меня профессия есть.
Да. Я просто, это для меня, это жупел. Я за это очень много связей теряю, но я этого не боюсь. Это вот, это их дело обтекать. Я всегда говорил честно, что, ну как это, как можно сказать, а вы христианин? Ну, понимаете,
видите ли, Петр.
Как вам сказать, это, ну что, ты и тут же предал Христа. Что ты за воин Христов, если ты боишься этого? Да. Не надо это навязывать, не надо вбегать и студентов начинать крестить, понимаешь, а тот, кто сделал плохо, анафему ему сразу. Не надо, это не храм, это, так сказать, место работы, но призывать туда идти к тому, что есть Творец, и вы творцы тоже, дорогие мои. Уподобимся же нашему великому отцу. Тоже давайте что-нибудь сотворим. Я не боюсь.
Ну, а какую реакцию это встречает среди студентов? Я имею в виду, даже когда просто они узнают, что вот их педагог, вот он церковный человек. Это, может быть, никакой реакции не вызывает. А вопрос, подозрительность или любопытство, что?
Тут, понимаете, этот, как... спрашивали, я говорил вам, по-моему, отца Павла Флоренского, спрашивали, что в искусстве главное, что или как? И отец Павел говорит: не что и не как, а кто. Если я хорошо веду свои занятия, если меня знают как хорошего мастера, а тем более молодняк, молодняк всегда понимает, он надо к нему прилепиться, и будет успех. Будет успех, лучшие говорят, будет профессия. Я знаю, что мне дадут что-то, что мне... А хороший говорит, это будет классный отрывок. Это будет лучший отрывок и, так сказать, я вот... Они понимают, что то есть, прежде чем тоже о каких-то вещах говорить, нужно понимать, кто ты. Знаете, тут можно махать сколько угодно руками, к тебе никто не придет. А тут, когда ты понимаешь, что ты имеешь право, они тебя слушают, потому что они от тебя зависят, и не просто учитель-ученик, а от того, что они понимают, что, значит, это исходящее от этого человека, и это тоже может принести что-то. И, может быть, стоит прислушаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Родион Овчинников, заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот такая тема, как театр и ценности, христианские ценности. Часто принято считать, что чтобы театр эти ценности нес, нужно как-то по-особенному выбрать репертуар. Вот давайте поставим что-нибудь про святых, например. Единственный ли это путь для того, чтобы то, о чем вы говорите, воплощалось на практике в конкретных постановках, в репертуаре конкретного театра?
Ну, нет, это вообще, как бы сказать, не путь, потому что каждый должен заниматься своим делом. Никогда не надо я этой соловьевщины, вот этого теургического искусства. Искусство должно быть искусством, церковь должна быть церковью, ценности должны быть. А ценности можно, уж перед нами лежит огромный океан русской литературы и драматургии, его не перечерпаешь никогда, понимаете? Чтобы мне переставить все Лисковское, что я люблю, мне еще на 10 лет хватит. Я там от Достоевского, Островского, это бесконечно. И у нас огромная литература и огромное количество литературы, тот же Шекспир, которого ставят и ставят без конца. Почему его ставят без конца? Потому что он ставит вековечные вопросы. Потому что он не занят, так сказать, какая у тебя газонокосилка, Сименс или Телефункель. А он ставит вопросы чести, достоинства, так сказать, рода, любви, преданности. Они высокие, их нельзя сыграть, так сказать, такой вот кухонным вариантом таким. Там надо потратиться, но невозможно, чтобы Гамлет... Хотя сейчас возможно все, сейчас все, так сказать, как вот... Гамлет без Гамлета, прекрасно. Ричард Третий без Ричарда Третьего там, например. Отелло без Отелло. Ну, можно, ну а что, не в этом же дело. Дело в том, что мы, так сказать, как... И дело даже не в Шекспире, и дело не в сюжете. А в чем дело, хоть сказать, старик, возьми, или старуха, к режиссерам обратиться. Но если тебе так уже... Ну, напиши что-нибудь свое, помоечное. Ну, напиши, ну, чего ты прицепился? Просто ты понимаешь, что тоже, это тоже бренд. И ты тащишь этого как гарантию какую-то для себя хоть какой-то. Вы говоришь, все-таки Шекспир, вот все-таки я.
Вот смотрите, вот понятно, что Достоевский, Лесков для, скажем так, тех, кто ищет авторов, созвучных христианскому мировоззрению, это такой беспроигрышный выбор. Хотя можно по-разному и Достоевского, и Лескова ставить, но там ясна эта тема, она там есть. Она есть у Толстого. Везде по-разному, но есть, безусловно, какой чудный мир православия в «Войне и мире».
Да,
княжна
это да.
Княжна Мэри. Да, Мария же Балконская. Да. Да, княжна Мария, Мария, конечно. Да. А вот есть авторы, великий Чехов, где эта тема, на первый взгляд, как-то не на поверхности. А вот... Про что для вас в этом смысле Чехов?
Ну, вы знаете, у меня с Чеховым очень, так сказать, как... Я с ним дружу очень фрагментарно.
На дистанции.
На дистанции. Так, вот. Я это не герой моего романа. Я его прочитал всего, к чести моей, надо сказать, что все 18 томов произведений, 12 томов и писем.
Да.
Весь это все прочитано. Это можно, да, можно говорить о любви или нелюбви, когда ты все это, когда не знаешь, легче говорить. Не, знаете, как Ахматова о нем сказала, что не люблю Чехова. Ни один его персонаж не способен на подвиг. И я, так сказать, как, я с ней согласен. Это прекрасно, когда мы можем вот так вот, как слегонца рассуждать о таких авторах. Он гений, безусловно. что тут никаких нету. Но мы, у нас, наша литература так богата, понимаете, что я, например, могу, когда я говорю, давайте поговорим о, там, сказать, о втором эшелоне русской литературы, о Булгакове. Первый скидывается интеллигенция, да как вы можете, да вы, так сказать, нашу эту, вот я говорю, я, а ваше Евангелие «Мастера Маргарита», я, так сказать, как, я постараюсь от него быть подальше всегда, понимаете, когда мне предлагают в этом участвовать, играть, я говорю, нет, я Юрию Петровичу сказал, нет, Коровью, нет, 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 не хочу, это вне традиции русской литературы, как бы это ни было хорошо. Прочитай, поставь.
Интересно.
Но не ставь это. У Чехова очень много, очень много. У Достоевского тоже много медицины. Он тоже скальпером взымает психологию. Чехов, он людей жалеет, но не любит. А Горький, который, кажется, грубее, буревестник революции, это песни о Соколе и буревестнике, все мозги нам продолбали в советских школах. Но он здоровее для меня. Это я прискорбно. Пускай в вашей биографии будет такой человек, как я. Я вам могу назвать огромное... Но я отвечаю за свою нелюбовь. Я отвечаю, потому что я знаю досконально все, что написано этим человеком, мной прочитано. Я никогда бы в жизни не позволил себе сказать об этом. Но вот для меня это... Нет, это не для моей... Я, так сказать, оставил Чехова, и это, но мне не хватает. Мне воды по щиколотку. Я не могу. Я, понимаете,
а как... А вот на Таганке вы отказались играть Коровьева, да, да, в «Мастере Маргарите».
Да.
Все-таки тут был момент такой чисто литературный, не тот материал, или все-таки внутренний, ну, если угодно, какой-то там мировоззренческий, опять же. Вот,
нет, именно...
Заигрывать со злом, как Булгаков,
именно,
не хотелось.
Да, 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 да. Именно это, так сказать, я прочитал, что это... Почему в традиции русской литературы, потому что там темные силы гораздо обаятельнее светлых. Вся эта история с Иешуа Ганоцри, это, так сказать, это вот, ну как, вот это неофитами, такого христианства могут быть наши вот все советская интеллигенция, вообще интеллигенция и нынешняя демократическая. Это вот, так сказать, их понимают, доступные понимания. Я эту историю вообще не понимаю, она для меня какая-то вампука, принцесса африканская, понимаете? А, так сказать, это компания волновская, обаятельная, И все люди, так сказать, какие-то такие вот, ну, там, кроме «Мастера Маргарита», все остальное какое-то монструозное, какое-то совершенно Москва какая-то, просто там, ну, один хороший человек, как у Гоголя, прокурор, да и тот, правда сказать, свинья. Ну, это карикатура, это хорошая, там, лихая, но для меня это мало любви.
Вот еще один автор, по которому вы поставили спектакль, который, опять же, на первый взгляд... формально никак не может быть прописан по разряду христианских ценностей. Довлатов. Горячо мной любимый Довлатов.
Да.
Вот что это было за встреча с этим автором у вас?
Ну, это я уже говорил вам.
Когда мы встречались, мы просто с Родионом Юрьевичем познакомились на лекции Родиона Юрьевича, которые вот с недавних пор стали так в Москве для узкого круга ценителей проходить, и вот там тоже мы поговорили.
Да-да-да, потому что именно в полемике, именно от того, что вот этот отъезд меня, если бы он не уехал, он бы мной был принят абсолютно, потому что он говорил такие вещи, когда именно в заповеднике, когда он говорит, что когда приезжает к нему жена и говорит, поехали, поехали, говорит, что, ну, что тебя удерживает? И я помню в моем спектакле, когда актер единственный раз взвивается вверх и кричит грубо, язык, меня держит язык, и для меня это вещь непреодолима, и я его осветлял и пытался его вернуть обратно в Питер. В Питер вернуть его, потому что это он очень хороший, как мне кажется, у него есть два таких пункта. У него, во-первых, была заниженная самооценка, он все время колобродился около Бродского, около больших писателей, и все время, так сказать, хотел им... Он соответствовал им. У него хороший, сильный дар. А потом ты занимаешь ту нишу, которую никто не занимает. Чего ты еще, с кем, зачем соперничать? У него это было неизбывно. И вот это вот его вот, дайте мне свободы. Дайте мне свободы. Черчилль говорил, самая большая свобода – это казарма и монастырь. Потому что чем больше тебя, тем больше твоей внутренней свободы. Ему вот этой свободы вот не хватало, не печатали. Высоцкого тоже не печатали. Я думаю, что ему даже в мозг никогда в жизни не приходило уехать. в мозг не приходит, потому что он понимал, что он абсолютно этого, и Довлатов но абсолютно
при этом вот зарубежная проза Довлатова, а большинство его произведений, мы знаем, уже вышли, когда он переехал, и именно там были напечатаны с помощью редакторов, она же в продолжении того, о чем вы говорите, полна такой, такого лейтмотива, что вот я на свободе, и что?
Да.
И что? Вопрос как бы, от себя не убежишь.
Да-да-да.
Внутренние проблемы и вопросы к жизни остались те же. То есть это, конечно, не разочарование, но это вопрос в глубину. Вот ну, есть свобода внешняя. И что дальше?
Он все время там пытался реконструировать родину, с которой он уехал. Он все время вот этот, люди, которые, ситуации, которые складываются. Но это как, это, мне кажется, вообще любая эмиграция, если тебя, по мне, легче, я не знаю, если только не вывезут просто силком, то легче невозможно, потому что ты, проблема вся в тебе. И ты просто, меняя географические пространства, ты просто в другое географическое пространство помещаешь свое тело. Свободы нет. Ее нет нигде. И она в полной мере, и каждый человек понимает ее по-своему, и каждый человек понимает ее все равно превратно. Что это такое? Есть любовь. Вот там, мне кажется, в любви все свободно. А что такое отдельная от себя свобода? Как у Тэфи есть замечательный рассказ «Воля». Вот она говорит, вот свобода понимаема на всех языках мира. Вот свобода, да. А что такое воля, может понять только русский человек. Воля – это свобода? Да нет, это вот... Ну, и свобода тоже, но это вот воля. То есть, ну, а как это? Это что это? Ты... Не знаю. Вот это вот воля. Поэтому это так же, как... Я, какие-то слова я ужасно не люблю. Я не люблю слова «справедливость». Я не люблю слово «свобода». Я их не люблю, это какие-то, это, мне кажется, это придуманные от...
Хорошо, если вместо свободы, вместо условной свободы, любовь, то вот на место справедливости что вы поставите? Если не справедливость, то...
Надежда. Справедливости... Ну, что такое справедливость, понимаете? Вот мы даже сидим сейчас с вами. По-вашему, это справедливо, а по-моему, несправедливо. И мы никогда не договоримся, потому что мы оба искренни. И это, ну, справедливость, это, так сказать, какая-то временная, ограниченная временем очень сильно. Сейчас, да, как...
Договоренность такая.
Да, 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 да. Это, так сказать, это как это во-первых, отрицает экклезиаст, потому что, так сказать, время войне, время миру, время дружить, время уклоняться от объятий, время всему. А как? Это такая беспринципная. А где справедливость?
Ну вот, к сожалению, время говорить, время заканчивать программу на радиостанции «Вера». Спасибо огромное за этот разговор. Родион Юрьевич Овчинников, заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, был сегодня уверен не в последний раз на волнах радиостанции «Вера». Спасибо огромное.
Спасибо, Господи.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».